Сегодня мы поговорим о христологии. А христология – это учение о Христе. И первый вопрос, который возникает – кто такой Иисус Христос? И он неизбежно возникает, потому что в мире существуют очень разные группы, как религиозные, так и безрелигиозные, которые пытаются по-своему ответить на этот вопрос. И для нас очень важно придерживаться норм христианского исповедания. Почему одних священников очень поддерживают в мире, даже неверующие люди, а к другим относятся крайне настороженно? Потому что современный мир изгоняет традиционные представления о Христе из себя. Он допускает, что у нас могут быть какие-то представления о Христе, но они не должны строго соответствовать библейским нормам, а сами эти нормы объявляются чем-то устаревшим и жившим себя. Поэтому вот те занятия, которые у нас остались, мы будем говорить о христологии, вот эта наука или слово о Христе. Что мы можем сказать о нем? Первое. Бог является в этот мир в своем Сыне. Почему не сказать проще? Почему не сказать, что Иисус Христос – это и есть Бог? Здесь мы можем впасть в опасность монофизитства, которые говорили именно так, что Христос есть только Бог. Есть другая опасность, опасность арианства, когда говорят, что Иисус Христос – это только человек. Есть другая опасность несторианства, когда говорят, что он полубог и получеловек, то есть богочеловек в таком смысле, в таком понимании. Но церковное учение настаивает на том, что Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек одновременно. Не полубог, не получеловек, как вот были такие античные фантастические кентавры, полулюди, полукони. Конечно, нет. Почему для нас важно настаивать на том, что Иисус Христос – именно истинный Бог, истинный человек? Потому что если Он получеловек, то Он не может в полном смысле являться нашим учителем, потому что Он не находится в том положении, в каком находимся мы. И его опыт, он будет превосходить наш опыт. А подлинный учитель в идеале – это тот, который, как сказано о Христе в Новом Завете, подобен нам во всем. Апостол Павел так и пишет об Иисусе, что он подобен нам во всем, кроме греха. С другой стороны, если он истинный человек, но, скажем так, неполноценный Бог, скажем так, полубог, то он не может быть учителем людей, которые жили до его рождения в Вифлееме, которые жили после его вознесения на небо, которые живут сейчас и так далее, и так далее. Потому что по-настоящему общение возможно между личностью и личностью. Личность, которая беспредельно удалена от нас временем и пространством, она не может иметь с нами полноценного общения. Точнее, мы не можем полноценно ее воспринимать. А христианство – это именно встреча с самим Христом. Не из концепции о Христе. Вот это ошибка. Христос – это не концепция. А это встреча с самим Христом, как истинным Богом, истинным человеком одновременно. Он сам говорил об этом, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди. А где двое или трое собраны во имя его, даже больше, четверо, на страницах Святого Евангелия. И когда мы читаем Евангелие в церкви, вместе с церковью, то это и есть общение со Христом. Причем в христианском, ортодоксальном понимании наиболее полное общение со Христом – это общение в святых дарах, его тела и крови, когда мы участвуем в этом таинстве. Поэтому сама личность Христа для нас представляет огромный интерес. Он как истинный Бог, и он же как истинный человек. Потому что, согласитесь, читать то, что человек написал, или общаться непосредственно с самим человеком, а так как он Бог, для него это возможно через толщу времени и толщу пространства, это разные вещи. И христианская религия, она настаивает на чем? Иди и вишь, иди и смотри. То есть эта религия предлагает опытно убедиться, что такое Христос. А для нас это важно. Итак, Бог является нам в своем Сыне, который сам не только истинный Бог, всецело истинный Бог, но и всецело истинный человек. И в Евангелии от Марка, 1 глава, 1 стих, мы находим такие слова. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Что это значит «Сына Божия»? То есть он подобен Отцу во всем. Свет от света, Бога истина от Бога истина. И в послании к Колоссянам апостол Павел пишет, 1 глава, 19 стих, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитало вся полнота. То есть наш учитель – это тот, в котором обитает вся полнота, как полнота Бога. И мы говорим, он истинный Бог. И как полнота человека, мы говорим, он истинный человек. И когда мы говорим о том, что он истинный Бог, то все совершенства Бога – это его совершенство. И когда мы говорим, что он истинный человек, то все человеческие проблемы – это его проблемы. И апостол Павел пишет о нем, что он, Христос, был искушен во всем, кроме греха. Ни один человек, живущий на земле, никогда не был искушен во всем. Потому что у каждого свой набор искушений. Искушение – это заболевание, грех – это болезнь, но которая не лечится только телесными средствами, ибо эта болезнь носит прежде всего духовный характер. И когда блаженный Августин писал, например, о таинстве крещения, он писал так: «Когда вода крещения касается вашего тела, происходит всецелое очищение вашей души». И в послании к Галатам 4:4 мы находим такие слова: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». То есть наступает полнота времени, и Отец Небесный посылает Своего Сына, в Котором обитает вся полнота. Он истинный человек, истинный Бог. И апостол Павел в послании к евреям настаивает на том, что в этом великое преимущество нашего Спасителя. Как человек он искушен во всем. Он понимает твой грех, проблемы, связанные с твоим грехом, потому что любое искушение коснулось его. Мы бы, может быть, поделились бы мыслями о своем искушении с другим человеком, но мы всегда боимся, что он иначе отнесется к этому искушению. У него может быть другое искушение, которое он пытается утаить от других. И в этом проблема человеческой синергии. Мы едва ли можем помочь друг другу. Но тот, который был искушен во всем, а мы можем смело открыться ему, смело рассказать ему о своей проблеме. Он знает и эту проблему, потому что он взял на себя однажды грехи всего мира. Взять – это не просто взять и положить в карман. Это сделать частью своей природы, для того, чтобы в себе самом исцелить нас от того или иного греха. И само имя Иисус означает «Спаситель». В Евангелии от Матфея, 1 глава, 21 стих, мы читаем: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Только Он может спасти людей Своих от грехов их. Здесь, конечно, возникает вопрос, а кто для Него свои, а кто не свои? Он Творец, как истинный Бог. Он творил мир вместе с Отцом Своим и со Святым Духом. Сотворение мира и человека – это дело всех лиц Святой Троицы. И как Спаситель, Он единственный, кто может позаботиться о нас. И мы можем доверять Ему свои проблемы. Поэтому, когда вы идете на исповедь, чтобы рассказать о своем грехе, как о содеянном поступке или как о склонности, которая живет в вас, вам не надо переживать, как Христос отнесется к вам. Священник – это только орудие в руках Христа. Поэтому там молитва, где Христос незримо стоит, приемле исповедание твое. И в Евангелии от Луки, 2 глава, с 10 по 11 стих, говорится о том, что само его рождение – источник радости для всего мира. И сказал им, то есть вифлеемским пастухам, ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». То есть возвещается великая радость всем людям, не отдельно взятой нации, какому-то клану, какому-то роду, конечно, нет. Но мы читаем, что Он пришел спасти людей своих, и в то же время все возрадуются, потому что все Его по праву Творца, Он есть причина нашего существования, первопричина и конечная цель. Мир творится им, через него и для него. И Христос родился, жил и служил людям в тех местах, которые исторически известны. И историческое знание о них не прерывается. Когда мы читаем или поем в церкви Никей Царьградский символ веры, мы поем рожденного при Понтии Пилате. А зачем упоминать Пилата? То есть это историческое событие. И оно происходило в определенном географическом ландшафте. Евангелие от Матфея 2.1. Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода. Известен и Пилат, и Ирод. Это исторический ландшафт. Но тут известен нам и географический ландшафт в Вифлееме Иудейском рождается Христос. И Евангелие от Матфея, 4 глава, с 12 по 13 стих. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском». Называется три населенных пункта, куда Христос удаляется, в Галилею, какую местность Он оставляет, Назарет, и где Он поселяется, в Капернауме Приморском. В Евангелии от Луки обозначается Его возраст, когда Он начинает свое служение. 3 глава, 23 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Таким образом, мы видим, что о Христе говорится достаточно подробно. Достаточно подробно. И для нас это очень важно осознавать, потому что, по-моему, несколько городов до сих пор в Греции спорят, не там ли родился Гомер. Неопределенность в происхождении разных исторических персонажей, как географическая, так и историческая, она существует. Но это не случай с Иисусом Христом. Христос – это живая личность, которая в своем воплощении действует в истории. А так как Он не только человек истинный, настоящий, но и Бог, Он может общаться с нами, независимо от того места, где мы находимся сейчас, потому что Бог вездесущ. Через толщу веков, столетий. Что мы знаем о самой личности Иисуса Христа? Мы знаем, что Он производил сильное впечатление на людей, которые с Ним общались и общаются до сих пор. Мы с вами определились. Христос, как Бог, не ограничен ни пространством, ни временем. И вот в Евангелии от Луки, 2 глава, 47 стих, сказано: «Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его». Это когда Ему было всего 12 лет. Он удивлял и удивляет. В Евангелии от Марка, 1 глава, 22 стих: «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». То есть Его способ подачи материала, само Его учение – это божественное учение. И Он учил со властью, именно как власть имеющий, а не как книжники. Здесь даже не уточняется, какие книжники. То есть даже самые лучшие из них не могли противостоять своим обаяниям Ему. И в Евангелии от Луки, 4 глава, 22 стих, сказано: «И дивились словам благодати, исходившим из уст Его». То есть дивились Его разуму, Его ответам, Его власти, Его словам, вот этим словам благодати, исходившим из уст Его. Что такое благодать? Благодать – это божественное действие, милость ко всем мирам, которая проявляется через Иисуса и проявлялась. И сама любая беседа об Иисусе, она доносит до нас свет этой благодати, отзвук И все, что связано с ним, это удивительно. Можно рассказать о Будде, о Муссолини, о ком угодно. Но эти люди, как личности, они затерялись в истории, они мертвы. Да, Христос тоже умер, но и воскрес для нашего оправдания, что наша вера оправдана тем, что влияние этой живой личности, которая общается с нами, с разумом, силою, действием благодати, все это продолжается. К нему тянулись, общение с ним искали. И в Евангелии от Матфея, 4 глава, 25 стих сказано: «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из Иордана». Евангелие от Матфея 21:10. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение». Как люди, совершенно разные люди, чувствовали такую тягу о нем. Это естественное движение существа к источнику собственного существования и к той подлинной цели, ради которой мы сотворены. Как ребенок, который всецело зависит от своих родителей, и он это не осознает, но он это чувствует, он тянется к ним, ему тяжело без них. Вот так люди до сих пор ищут Иисуса. Сейчас в Газе, в секторе Газе, где военный конфликт между евреями и арабами, там нет возможности совершать полноценно иудейское богослужение или исламское богослужение. Но происходит нечто удивительное. Иисус является во сне к этим людям. К некоторым, как они говорят, наяву. И Он утешает их. Он является к детям, к женщинам, к евреям, к арабам. Потому что любой конфликт – это зона боли, скорби, риска. Иисус там, где тяжело. При всем при этом Он не ищет для себя популярности, как всякий политик заискивает перед толпою, подстраивается под ее интересы, обманывает толпу обещаниями, что скоро все изменится. Но жизнь становится хуже и хуже. Иисус не ищет для себя этой славы, потому что Он кроток и смирен. И в Евангелии от Матфея, 11 глава, 29 стих, мы находим слова: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он ищет спасение для нас, Он ничего не ищет для себя, потому что Он уже есть полнота, все наполняющее. Он ищет благо для нас. Почему? Потому что Он любит нас. Тебя, меня, каждого человека, живущего на земле. И события в Газе это подтверждают. В Евангелии от Иоанна 15 глава, 9 стих сказано: «Как возлюбил меня Отец», это слова Иисуса, «и я возлюбил вас, и прибудьте в любви моей». Его забота о каждом из нас обусловлена его любовью ко всему творению. Иисус Христос, Он является источником подлинной радости, вдохновения даже в тяжелых обстоятельствах. И мне рассказывали, что в Бухенвальде сделали такую табличку. И на этой табличке кто-то из еврейского фонда написал: «Здесь Бог оставил нас». И один католический священник, который сидел в этом концлагере, взял фломастер и написал: «Бог не покидал меня и здесь. Он вездесущ. И Он всегда источник радости». Источником радости может быть тот, кто сам пребывает в радости. В Евангелии от Луки, 10 глава, 21 стих, мы читаем: «В тот же час возрадовался Духом Иисус». Он сам пребывает в радости. Он источник радости, вдохновения и счастья. И если на тебя нападают, тебя хотят опозорить, унизить, твой род, твою фамилию, Иисус иначе относится к тебе и ко мне, каждому из нас. И в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 11 стих, мы находим слова: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Он не просто источник радости, он готов поделиться этой совершенной радостью с каждым из нас. И он очень дружественно относится ко всем нам. И в Евангелии от Иоанна 15:15 мы находим: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Мы его друзья, если прислушиваемся к словам Святого Евангелия, в которых он сказал нам все необходимое от Отца, чтобы через эти слова мы имели жизнь, и не просто жизнь, но жизнь с избытком, то есть совершенную жизнь, счастливую жизнь, уже сейчас и сегодня. Ибо Он здесь, как и во всяком другом месте. Он источник сострадания. Евангелие от Луки 19:41 мы находим слова: «И когда приблизился к городу», то есть к Иерусалиму, «то, смотря на него, заплакал о нем». Он источник сострадания. Он сострадает, он не злорадствует по поводу твоих ошибок, прошлых или настоящих. Да, ему не чужды скорбь и тоска. И в Евангелии от Матфея, 26 глава, 36 по 37 стих, мы находим: «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду, помолюсь и там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых начал скорбеть и тосковать. Вот почему для нас важно, что он не только истинный Бог, но и истинный человек. Наши скорби и переживания. Которые с нами не хотят разделять другие люди. Они говорят, да забудь про это. Он все воспринимает очень близко к своему сердцу. Но о чем же он скорбит? Он скорбит не о себе, потому что он абсолютно безгрешен. 1 Петра, 2 глава, 22 стих сказано, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Он скорбит о твоем и о моем грехе, о той лести, которую мы проявляем по отношению друг к другу, его слезы. Это не о стенах Иерусалима, исторического Иерусалима, а о душах и о сердцах многих и многих людей, живших тогда и живущих теперь, и тех, которые родятся в этот мир после нашей смерти. Он любит и их, ибо как Бог Он знает и их, ибо Бог, как вездесущий, не ограничен ни временем, ни пространством. И христология – это наука, которая помогает нам не просто понять, кто такой Иисус Христос, но через это понимание приблизиться к Нему. Иисус – источник прощения. Когда мы имеем конфликт с другим человеком, мы не уверены, как он отнесется к нашей просьбе примириться. Есть люди, которые вообще без причины нападают на нас, и мы не можем понять, чего же они от нас хотят. Но это не об Иисусе. Он источник всепрощения. И в Евангелии от Луки, 23 глава, 34 стих, мы находим, Иисус же говорил, то есть в своей молитве, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он не просто прощает, он пытается найти нам оправдание в том невежестве, в каком мы пребывали. Он, как мы уже говорили, источник всякого могущества. Он славен над всем родом человеческим. В Евангелии от Матфея 28:18 Христос говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А апостол Павел пишет о нем, послание к Евреям 1:3, «Сей, будучи сияние славы, и образа ипостаси Его, и держа все словом силы своей, Он могущественен, Тот, Который любит тебя и желает тебе и мне, каждому человеческому существу блага и счастья. Он пребывает в славе и величии». И в Евангелии от Матфея 17, 2 стих, мы находим слова «И преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Он как бы приоткрыл свою славу через свое истинное человечество, явив чудо своего божества и обозначив, какая слава ожидает всех нас. Ибо в Новом Завете сказано, что Он преобразит и нас сообразно преображенному телу своему. А в книге Откровения Иоанна Богослова, 4 глава, 3 стих, мы находим слова о Христе. «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду». Почему используются эти обозначения? Камень, яспис, сардис. Сравнение с радугой. Потому что красота этих камней и красота той же радуги, которая подобна смарагду, еще один драгоценный камень, она не распознается глазами. Это что-то необычное. Так и мы до конца не можем понять его славу, его могущество, его прощение, его безгрешность. И как в нем, который истинный Бог, совмещается то, что называется истинным человечеством. Итак, мы начинаем с вами занятия по христологии. Мы должны иметь правильное представление о Христе, не выдуманное, а те, которые основаны на Священном Писании. Потому что сказано, сие написано для того, чтобы вы уверовали. А вера предполагает доверие. И не бывает доверия без познания. И вот это познание о Христе, оно для нас необходимо. И Бог ищет от нас не жертв, агнцев и тельцов, как сказано в Ветхом Завете, но боговедения. Мы нуждаемся в боговедении, но это не означает прочитать новый учебник по богословию, хотя это тоже важно. Источник подлинного богословия – это сам Сын, который являет нам образ Отца. И когда один из учеников сказал: «Покажи нам Отца, и будет довольно», Иисус сказал: «Сколько я с вами, ты не видел, видевший меня, видел и Отца». И это общение не с концепцией о Христе. То, когда мы изучаем познание о Христе через Слово Божие, это общение с самим Христом. Как он и говорит: где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди. Мы имеем не два, не три, мы имеем четыре свидетельства. Свидетельство Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И блажен всякий, кто читает слова книги сей. И когда мы входим в мир Нового Завета через исследование христологии, прежде всего христологии Нового Завета, это очень важно. Это очень ценно для нас. Но пока мы имеем только рассуждение о Христе, этого мало. Нам надо начать разговаривать с Ним. Я имею в виду тех, которые еще не молятся. Начать собеседовать с Ним мы можем через молитвослов. И если вы не понимаете церковно-славянского языка, это не проблема. В каждой Библии на русском языке в срединной части есть свой библейский молитвослов. Он называется Псалтырь. Иисус Христос в самые тяжелые моменты своей жизни молился по Псалтыре, как на кресте, читал псалом: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Научая нас использовать этот молитвенный кладезь для того, чтобы начать разговаривать с ним. Читайте утром псалом, вечером псалом, если вы ничего не знаете еще. Если вы не можете разобраться в смысле утренних церковных молитв, вечерних церковных молитв, обратитесь в конце концов своими словами к Иисусу, и Он силен будет помочь вам. Он слышит, Он не концепция, Он личность, которая вездесущая, который все проницает. И те знания, которые сегодня мы приобрели, доказывают, Он не оттолкнет нас. Он не отвернется от нас. Он примет нас такими, какие мы есть. Ведь Он пришел спасать в этот мир неправедных, а грешных. И Он сам говорит: придите ко мне все. Все – это значит и ты, и я, и любой другой, который слушает эту беседу. Христология – это наука о Христе. Так это и написано, то, что мы имеем в Евангелиях, для того, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа и жили этой верою. Как сказано еще в Ветхом Завете, праведный верою жив будет. Итак, сегодня мы входим с вами в мир христологии, и сколько у нас остается занятий в нашем курсе, я постараюсь распределить для того, чтобы мы шли по этим темам, исследуя Писание, о котором сказано, что оно живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Спасибо вас, Христос!